В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы поговорим об одном из направлений альтернативного образования – о семейном обучении, на которое в России переходит все больше семей. Несмотря на то, что в Москве перестали родителям выплачивать деньги, идущие за ребенком, а это было 9,5 тысяч в месяц, поменялась документальная база, и школы теперь боятся работать с такой формой обучения, число желающих управлять образованием своих детей продолжает расти. Об этом мы сегодня подробно поговорим с консультантом по вопросам семейного образования Алексеем Семеновичевым, руководителем семейного клуба «Ирис» Еленой Свитовой и администратором заочного отделения Международной школы завтрашнего дня Натальей Чальцевой. Но сперва я хотела бы показать интервью, которое записала на недавно прошедшей конференции по альтернативному образованию. Я разговаривала с родителями, у которых старшие дети достигли школьного возраста, и вот они думают о том, куда их отдать учиться.
Мы уже вот 2 года присматриваем школу, и мы готовы были выбрать школу в любом месте Москвы. Мы готовы были переехать и рассматривали варианты различных школ, начиная от определенных с уклоном, допустим, с художественным, да. Но потом я увидела везде, в принципе, одинаковую систему подачи образования основного, которая меня на данный момент не устраивает, и чем дальше идут изменения такого там политического характера, скажем, вот эти системы, которые внедряются в школы сейчас, они мне, ну, нравятся все меньше и меньше, потому что объем знаний для детей, он увеличивается в какой-то геометрической прогрессии, если можно так сказать, но никто и никак не отслеживает качество этих полученных знаний, их практическое применение. Большинство, я так скажу, не учителей, у них сейчас стоят задача там вот дать определенный набор материала, да, определенный набор знаний, повторюсь, в огромном количестве. А ребенок все это берет. А как это применять, в каком плане, для чего именно этому ребенку там нужны эти знания. Вот это уже не отслеживается, должно отслеживаться, ну, по мнению школ и современной программы, вот как я вижу, родителями. То есть я смотрю на то, что, опять же, ребенок половину дня он сидит на уроках, потом он приходит домой и полдня он должен делать домашние задания, опять же, там, вместе со мной, то я не вижу смысла вот в трате вот это вот времени и во всем.
Я педагог высшей школы. Ну, меня, собственно говоря, с детства смущала советская система школьного образования. Также и в настоящий момент смущает система существующего образования, учитывая последние образовательные стандарты, когда на школу, на бесплатное образование перекладывается фактически, ну, то, что в 20-х годах называлось ликвидацией безграмотности. Все остальное либо за деньги, либо учите сами. И все равно мы волей-неволей приходим к той или иной форме либо семейного образования, либо каких-то репетиторов, либо чего-то еще. Но здесь, опять же, возникает вопрос технологии, как учить ребенка. Потому что у всех родителей, несмотря на то, что в наше время 90% родителей имеют высшее образование, все-таки образовательный уровень разный. Все в школе учились по-разному, все в институте учились по-разному. И, соответственно, у одного уровень знаний закончится на азбуке, а другой считает, что надо давать там и мифы Древней Греции, и не только евклидову геометрию, но и более глубокие вопросы и так далее и тому подобное. И, соответственно, здесь вопрос, опять же, не только в сдаче ЕГЭ, а именно в том, какие люди будут выходить после этого семейного образования, и еще проблема, как они потом пойдут, например, в высшую школу. Опять же, отсутствие дисциплины в семейном образовании очень часто. Сегодня хочу учусь, завтра хочу не учусь, а там система образовательная построена очень жестко, и надо выполнять и методические указания, и ходить на занятия, и выполнять все системы образовательные, и все тесты, и сдавать еще экзамены.
Ну вот смотрите, такие очень просвещенные, да, родители. И кроме того, тут есть еще такое некое экспертное мнение, да, преподавателя высшей школы. И вполне они озвучили, наверное, те проблемы, которые их подвигают к альтернативному образованию. Мне кажется, что давайте мы попробуем рассказать, какие у них пути здесь есть. Потому что, как я заметила на конференции, половина зала разделилась на тех, кто вот уже на семейном обучении, и половина те, кто пришли и хотели узнать, что это такое. Причем я, разговаривая с гостями в перерыве, я поняла, что приехали еще из разных городов даже. Там были из Санкт-Петербурга. Вот, Алексей, подскажите, это недалеко.
Киев, Ленинград, Нижневартовск, Ижевск. Давайте я немножко начну, потому что мне очень понравилось это интервью. Да, я бы хотел сказать то, что вот мужчина говорил очень правильные вещи. очень правильные, потому что, с одной стороны, действительно, фактор за фактом система образования не работает. Последний год очень резкий скачок желающих выйти на семейное образование, очень большой скачок, да. Но вызван был именно этой реформой. Это однозначно. Поэтому прошла эта конференция, поэтому все это вот стало интересно, люди к этому начали стремиться, об этом узнавать. С другой стороны, надо понять очень четко, что у семейной системы образования есть очень много недоработок, есть очень много вещей, над которыми нужно работать. Та система образования, которая существует сейчас в государстве, а ей, прости Господи, уже, наверное, лет 150. Она себя совершенствует. Нам, даже если брать и стартовать, например, условно говоря, с американских каких-то стандартов, а это где-то приблизительно середина 80-х, 70-х годов. К нам это только сейчас доходит. Поэтому мы сейчас находимся на таком старте низком. И я думаю, что самое главное, о чем сейчас надо сказать, вот с моей точки зрения здесь, что отличает вообще вот даже вот нынешний контекст, даже от того, что было 10-20 лет назад, ну, даже в американской системе, там, семейное образование состоит из двух слов. Оно семейное и образование. И вырывать контексты семьи, например, из образования нельзя. Дело в том, что одна из самых главных составляющих вообще в этой системе – это именно образование в рамках семьи. Она совершенно по определенному, совершенно иначе складывает в саму систему образования. Опять-таки, она не уникальна, она не совершенна. И самое главное, она не массова. Не надо думать, что все дружно под все бросят и пойдут учиться на семейное образование, там, или по школам разойдутся. Скорее всего, мы никогда не достигнем того, что это вот будет так. Смотрите, современное образование вообще, любое, это дифференцированное образование. Вот это главное. Это разное образование. Это то, чего не хватает в современной России, просто невероятно. И чтобы образование было разным. И семейная, и частная школа, и государственная школа, и заочное обучение, и дистанционное обучение. Их может быть масса.
Это правда. И даже эти формы обучения заложены в законе нынешнем, вот новом об образовании, и их можно использовать. Другое дело, что в школу, вот когда это все началось, они побоялись новых форм, вот как я говорила в начале, да, раньше был экстернат, и как-то было понятно, как, правда, школы жаловались, что им не оплачивают те часы, которые они работают с детьми, принимая у них аттестацию, да, те, кто на домашнем обучении. Новый закон позволяет в различных формах как раз проходить обучение, но школы начали бояться. Потому что вот в Москве было непонятно, да, по каким нормам работать. Если директор решает это сам, он берет на себя ответственность, и потом он будет отвечать, потому что деньги на детей были изъяты у родителей, потому что некоторое время вот в Москве, не везде, в разных регионах по-разному, но в Москве родители получали такие деньги и могли, значит, как-то их использовать. Или помочь репетиторам себе, если где-то проваливались, или, может быть, доплатить в частную школу или какой-то кружок. А теперь школы получают это финансирование, они несут ответственность. И вот, как мне кажется, что в Международной школе завтрашнего дня, которую сегодня представляет Наталья Чальцева, с самого начала была история не российская, да, может быть, она была заимствованная. И там это уже работает некоторое время. Как? Это хороший такой пример, как это можно сделать.
Действительно, наверное, взяли мы схему, ну или вообще саму идею семейного обучения, прежде всего с американской программы, потому что те дети, которые у нас учатся очно в школе, они получают у нас на самом деле два образования. Российское государство на образование, и они тоже учатся по национальной американской программе, которая разработана в том числе и для семейного обучения. То есть там программа выработана таким образом, что ребенок, практически работая в рабочих тетрадях и имея какого-то, ну, так скажем, тьютора, и может выступать родитель, учитель, кто угодно, так сказать, самообразовываться, находить знания. И, соответственно, когда я и моя дочь, вот наша семья, мы были одним из первых, кто вообще захотел по российской программе именно учиться на семейном обучении. Мы начали с очень плотного тандема со школой, и он все, на протяжении всех 11 лет он никогда не прекращался, за что я, в принципе, очень благодарна и школе, и всем тем новаторам, которые действительно не побоялись и начали с этим работать. Ну, во-первых, почему школы стали бояться? Наверное, это проблема Москвы. Я вообще родилась не в Москве, как бы, хотя живу здесь давно, и когда дочка пошла в школу, мы жили в Москве, тем не менее, прописка у нас до сих пор там где-то в регионе. И в регионе никогда не выплачивали денег семейникам. То есть большинство, хотя я не из маленького города, но там об этом как бы не то, что даже не слышали, даже разговаривать со мной не захотели.
Поэтому... А вы пробовали?
О, да, и причем я разговаривала не просто там с местным там районным каким-то, моя мама директор школы, поэтому я, в принципе, ну, могла найти номера телефонов довольно-таки высокопоставленных людей. Разговаривала, да.
Ну, судя по всему, это действительно не маленький город, вот. Н, да, мы его назовем, потому что, ну, все-таки там остались родственники, да, и работают, да, мама.
То есть я полагаю, что если в городе миллионники не выплачивались эти суммы, то маловероятно, что они выплачивались вообще где-либо по России. То есть Москва была таким островком.
Но тем не менее, там были какие-то попытки, вот кроме вашей попытки, перейти на семейное обучение?
Вы знаете, да, были. Но, насколько мне известно, это единичные какие-то попытки. И массово все-таки до сих пор у людей в голове, я очень много звонков получаю там в течение дня, и вот это надомное, какое-то домашнее, какие-то возникают термины, какие-то совершенно несуществующие формы, даже чисто законодательные, они и раньше не существовали. То есть надомное обучение — это немножко другое совершенно, да, это когда ребенку приписано сидеть дома, и к нему ходят учителя из его школы, которые преподают его в классе, это другое. Да, по медицинским показаниям. И, соответственно, в Москве, я думаю, что произошло в связи с тем, что родителям все-таки выплачивались деньги и вы озвучили довольно-таки немалую сумму все-таки, это подспорье, они имели возможность, может быть, как-то объединиться, да, может быть, где-то собраться в кружки и нанять профессиональных педагогов. И поэтому семейная форма обучения вот именно здесь, она так трансформировалась в такую некую вот именно альтернативную форму. И я думаю, это то, чего ищет большинство родителей. Таких вот родителей, как Алексей, как я их называю, убежденные семейники, которые действительно от А до Я понимают и берут всю ответственность на себя, их очень мало. А по большей части, я думаю, это родители, которые действительно не согласны с тем, что происходит по каким-то причинам, либо которые просто волею обстоятельств, например, выезжают в длительную командировку.
Ну, или у которых есть возможность сравнить. Да? Я хочу попросить показать нам еще один фрагмент. Разговор со Светланой Марзиевой, которая автор, ну, теперь уже, наверное, проекта, да, «Альтернативное образование», и ее дочка Полина. Вот там как раз все очень понятно, как это происходит.
Ну, история такая, что мы попробовали и государственную школу, и частную, и семейные школы, и поняли, что, конечно, свободное образование гораздо более эффективно и более качественно, не знаю, более выгодно в конечном счете, потому что все эти, конечно, вложения окупаются. Да, нам еще платили. Мы еще 2 года... Ну, нам досталось этих денег еще немного. Но я думаю, что ситуация такая, что они должны вернуться, потому что качество образования становится как-то менее хорошим, а людей, которые хотят вкладываться в образование, становится гораздо больше. Вот у меня такое ощущение, что они растут в геометрической прогрессии, потому что, когда мы начинали, у нас вообще не было никаких единомышленников, а сейчас мы видим, что этих людей все больше и больше, и мы начинаем знакомиться, мы начинаем объединяться, мы начинаем что-то совместное организовывать и понимаем, что нас много.
В государственной школе я была в 1-м классе, там мне не нравилось. Во-первых, мне очень сложно было как бы сидеть на месте. Ну, мне было сложно сидеть за партой целый урок. Я не могла. И мне не нравились домашние задания, потому что я, если усваивала тем урок, мне было их скучно делать. Я их могла делать, но мне это было настолько скучно, и вообще я прыгала по столу от математики и говорила, что я ее ненавижу. Поэтому как-то мне там не нравилось. И домашнее задание сидеть там надо. Вот у меня очень много сил уходило на то, что я сидела. То есть, чтобы не встать и не начать бегать, прыгать, крутиться, вертеться. Вот. Ну, у нас получилось так, что у нас папа работал потом в Новосибирске, и мы туда переехали. У нас рядом была частная школа. Она была прямо через дорогу, и поэтому мы не уходили. Мне это нравилось больше, потому что там было меньше человек в классе, каждому как бы уделяли больше внимания, поэтому домашнее задание, то есть там было немножко у каждого разное, потому что все-таки больше уделяли внимания, потому что учитель в обычной школе не может уделить 30 человекам каждое внимание, а там по 7 человек в классе. И это мне больше нравилось, но все равно было сложно сидеть на месте целый урок. И когда я переехала обратно в Москву уже, мне совсем не захотелось в государственную школу, потому что мне нравилось больше в частной школе. И мне уже никак туда не было не затащить. И тогда мама там захотела, чтобы я попробовала семейное образование, потому что я уже пробовала государственную, частную. И вот чтобы попробовать семейное образование.
Это не школа, да, это объединение родителей. Мы в складчину оплачиваем образование своих детей. И мы имеем возможность нанять тех педагогов, которые нам нравятся, которые разделяют наши взгляды на образование и которые действительно сами являются такими увлеченными людьми, мотивированными, устойчивыми, имеющими какую-то внутреннюю опору. Это очень важно. С кем твой ребенок проводит большую часть дня. И когда такие люди окружают ребенка, им даже не нужно его специально учить. Они тут просто одним своим нахождением рядом и одним своим поведением дают ему гораздо больше, чем может дать любая таблица там, умножения или какие-нибудь спряжения. И я вижу, что если раньше действительно в началке очень многим детям, и в том числе ну, моей дочери, нужно было внимание очень много и в помощи какой-то такой взрослой, то сейчас уже она делает все самостоятельно, и количество времени, которое она работает самостоятельно, увеличивается все больше и больше. И я понимаю, что дальше она уже будет, придет сама к какому-то выбору. Захочет ли она выбрать какую-то школу? Ведь есть интересные государственные школы, особенно начиная с 7 класса, которые уже профориентированы. Либо она, может быть, захочет обучаться в какой-то школе как бы частично, то есть посещать какие-то отдельные уроки, или, может, посещать все. Мы никаких вариантов не исключаем. Просто мы смотрим, как складывается ситуация, и готовы подстраиваться, меняться.
Ну, смотрите, так и хорошая история, потому что родители могут как-то гибко выбирать в момент, в котором они находятся, да, в связи с потребностями ребенка, какие-то формы обучения. Это, с одной стороны, теоретически, благодаря закону, возможно. Но вот им это делать очень трудно, потому что нет базы. Я хочу как раз вот Елену Светову спросить. Она организатор, руководитель семейного клуба «Ирис». С какими вопросами приходят родители и как они устраиваются?
Родители приходят из той точки, что они знают, как плохо, они совершенно не знают, как нужно.
Но когда вы эту историю затевали, это было связано с чем? С вашим личным каким-то опытом или с желанием помочь?
И то, и педагогические амбиции, и тоже возмущение многими процессами средней школы, в которой тогда был мой сын.
Вы преподаватель по образованию?
Да, учитель? Да, я педагог, воспитатель, музыкант, музыкальный педагог. И сейчас в нашем семейном клубе, я преподаю музыку. Хотелось найти интересных людей, действительно интересных, которые могут инициировать какие-то яркие процессы. Это не борьба за какие-то симулякры, искусственные вещи, типа успеваемости, оценок. Это про истинное образование, создание образа себя. Но надо сказать, что вот сижу я тут, всех слушаю, на всех смотрю, и у меня крутится в голове именно вопрос психологической составляющей. Кто мы? Кто те люди, которые идут в такие альтернативные проекты? Вы обратили внимание на их глаза? Основная особенность этих людей – это гипертревожность. Это очень оправданно ситуацией в стране. Вот страна у нас такая тоже, она находится в условиях перманентного кризиса. Исторически так сложилось. И мы сами ощущаем тотальную нехватку безопасности, тотальный дефицит. И нам проще контролировать то, что происходит с нашими детьми. Это дает нам самим ощущение безопасности. Поэтому я бы сказала, что основная точка, с которой выходят люди из школы и из системы, это точка тревоги. Вот. И мы создаем безопасное пространство. И родителям становится проще, потому что они не вынуждены пускать детей вот в бесконечный хронический стресс и в ретравматизацию, скажем так, вот, психологическим языком. Потому что это совершенно не необходимо. Многие говорят, что мы воспитываем детей в оранжерейных условиях, что наши дети менее социализированы, что условия обычной школы – это про выживание, про тренировку способности справляться. Но если в этом акцент, то где здесь образование? Ну, это важно, тренировать способность справляться. Но это можно делать методом тетрования, не погружением ребенка в какую-то стрессовую среду.
Ситуацию перманентного стресса.
Да.
Но, тем не менее, когда ребенок потом сдает вот эти тесты и аттестацию проходит, это же тоже стресс. И такие разовые походы в школу, в класс, особенно вот в среднюю школу, или, ну, в начальной, может быть, не так, хотя жестко, но все равно, да, это тоже не очень комфортная ситуация, если это случается.
Но никто же не говорит о том, что мы должны избежать всякого стресса. Стресс может быть конструктивный. Вопрос, оказываем ли мы детям поддержку? Оказывается ли детям поддержку в семье? Можем ли мы создать вот эту атмосферу безопасности у себя в семье, у себя вот в этом нашем альтернативном проекте для того, чтобы ребенок мог вот выйти из этой точки комфорта в какой-то момент, и чтобы его нервная система реорганизовалась и пришла к новому уровню интеграции, вот скажем так. То есть стресс это движение, движение знаете, вперед.
Я немножко скажу тоже, да, по поводу психологической составляющей, я хочу сказать одну очень вещь, отличающую кардинально вообще вот школьный подход и подход вот в хомскулинге, вот в семейном образовании, в принципе. Дело в том, что если мы говорим с вами про школу, то и главное, подход такой, мы его сделаем плохо, а он должен выдержать, да? Мы ему код плохо сделаем, двойку поставим, условно говоря, там, с хулиганами он пообщается, от этого будет его уровень стресса лучше, улучшаться будет, да? От этого он станет устойчивее. Во-первых, не факт, что он выдержит его, да? Вообще, как минимум, не факт. Очень спокойно может сломаться, ноги ломаются. Но, с другой стороны, мне больше другая сторона интересует, когда мы с вами говорим про семейные вещи. Дело в том, что в хомскулинге подход психологически совершенно другой. Мы формируем социальную устойчивость через другое, через поддержку внутреннюю, через позитивные, через положительные эмоции. Это совсем про другое. Если там они говорят то, что вам сделаем чем хуже, тем мы будем тренироваться лучше. Здесь мы говорим, ты что бы ни делал, какие бы плохие вещи ты ни делал, как бы ты ни косячил в своей жизни, у тебя есть семья, дом, друзья, которые тебя поддержат. И это позволяет вот этот уровень стресса снять, который существует. Ты не сдал свою аттестацию? Ничего страшного, сейчас что-нибудь придумаем, сделаем, позанимаемся, да, это совсем другая реакция. На самом деле здесь очень сложная вещь, потому что для многих родителей вот так реагировать очень сложно.
Непривычно.
Поймите, что родители часто учат ровно так же, как учили их там. Они приходят учить своего ребенка домой с теми же совершенно представлениями о жизни, как их вложили в школе, часто даже в советской школе. Вот с этим они приходят и начинают его учить. А это неправильно.
Вот когда Наталья Юрьевна говорила о том, что в государственных школах бывает комфорт, и бывает, что администрация, люди стремятся к комфорту, у меня вот есть сомнения на этот счет, что это возможно вот именно в системе. Потому что вчера я задала вопрос своим детям, детям школы Ирис, семейной школы. Почему вы здесь? И они так возбудились по поводу двоек. То есть вот их ничего не волновало больше, чем угроза. То есть это вся была базовая история про безопасность.
То есть угроза получить двойку, да?
Да, они абсолютно забыли про свои пятерки. Дети пришли с хорошей успеваемостью к нам. Это не те дети, которых выплюнула школа в большинстве своем. Но это была просто минута молчания после того, как один мальчик сказал, а потом двойка в году, и все. И вот после этого все зависло такое тревожное, трагическое молчание. Ну, поэтому вот система оценивания...
Произнес эту фразу. Ведь дети никогда не говорят...
Дети иногда транслируют взрослых, но они не настолько эмоционально тогда, не настолько долго могут это все обсуждать, обсасывать и муссировать. Они очень эмоционально были в эти моменты. Они рассказывали свои личные истории. Страх двойки. А учиться и образовываться из точки угрозы, по-моему, не тот акцент. Вот, когда моему ребенку в МШЗД, в Международной школе завтрашнего дня, поставили 1 балл, он абсолютно спокойно это воспринял, потому что это бальная система, потому что это было высчитано математически. Это сделано, это не сделано. Задание А плюс, задание Б, С, Д минус 1. Он спокойно пересдал, он поработал над этим и пересдал. Это было уместно. Вот хорошо бы была 10-бальная система все-таки. В каких-то школах она приветствуется, но в малом количестве школ.
На самом деле, это, знаете, вот по поводу системы, это не я эту идею придумал, да. У нас это в школе вот, система репрессивная, она такая самая превалирующая, да. И, хотя не только, допустим, надо говорить, что в России, не надо. Вы почитайте, что пишут педагоги Франции и Америки, там они так критикуют свою школу, что мы тут просто отдыхаем. Какая там ее... А у них там чего-чего уж их-то хватает, в Америке особенно, да. Они критиковать свою школу любят... Но у них есть разные программы, позволь, которые школу поддерживают. У нас этого ничего нет вообще. По поводу оценок хотел заметить одну вещь. Действительно, отношение к оценкам другое совсем. У нас же идея в чем? Поставил двойку, это плохо. А в сущности, идея это оценки, это только уровень твоих знаний, да, на котором ты сейчас находишься. Это не репрессия, которая последует с тобой за эту двойку, да. Это просто, ну да, вот сейчас ты знаешь на двойку, завтра будешь на тройку.
Да, нет, допустим, но это смысле, такой правильный, не ты плохой, это просто оценка твоих знаний.
Это вызывают родители и так далее, различные репрессивные меры, которые приводят к тому, что он теряет, просто самоуважение наконец теряет. Вот почему мы тоже говорили на этой конференции о том, что мы хотим сделать так, чтобы родители знали о том, что вообще-то говоря, можно путить иначе. Я понимаю прекрасно, что родители не будут, они там до глубины души знать обучение ребенка через истории, обучение ребенка через там, рисование, через игры, там, например, всякие разные вещи, которые были на конференции, о чем мы говорили. Но это же имеет представление о том, что они как минимум существуют, что вы можете делать так. А то, что вы можете не обязательно брать учебник и зубрить. А еще есть мнемотехники, которые можно выучить, это позволит вам учить учебник в 2 раза быстрее, чем сейчас, да?
Да.
Можно я немножко добавлю? Просто мы произносим слово «школа», я все-таки представитель школы, да, и я скажу так, вот, ну, допустим, я уверена, что и в госшколах, и вот в частных школах в некоторых, не везде такой подход, где вот мы тебе сделаем плохо, и будет так. Есть школы и государственные, и частные, которые стараются создать комфортную психологическую среду. И, кстати, частное образование часто сталкивается именно с детьми, которые вот, ну, не выдержали вот стресс именно большой государственной школы. И частному образованию приходится работать с большим количеством таких детей. И это, ну, собственно, призвание. Это, в принципе, то же, что там Елена, допустим, да, организовала. Это тоже мини-такая частная школа, да. Просто у них есть своя миссия, своя мысль, своя идея, которую они хотят донести.
Не аттестованы государством.
Они не аккредитованы государством. Но, тем не менее, наша частная школа, она аккредитована государством, у нас есть и лицензия, и аккредитация, и, но тем не менее, психологический комфорт в школе – это одна из первых составляющих. И, кстати, дети, которые на семейном обучении обучаются и приходят к нам на аттестацию, их всегда встречают с улыбкой, и никто не пытается им сделать плохо. Да, то есть, более того, у нас даже за все вот эти вот годы работы даже есть, ну, как бы отдельные педагоги, которые просто это даже, ну, своим призванием уже считают, именно помочь таким детям. Потому что давайте тоже, ну, не будем скрывать того, что в альтернативные формы обучения, опять же, приходят дети с проблемами часто, психологическими проблемами, физическими проблемами, проблемами адаптации. И все это решается действительно, да, альтернативными формами образования. И да, наше государство в постоянном кризисе, но тем не менее, знаете, вот наш закон, наверное, об образовании, он, наверное, один из самых либеральных законов, который, кстати, вот в рамках закона нам позволяет сделать очень многое. Даже государственным школам, другой вопрос, вы сказали, что да, не хотят.
Ну да, они к этому не очень привыкли. Это была Наталья Чальцева. Я напомню, что вы слушаете и смотрите «Классный час свободы». Веду программу я, Тамара Леленкова. И я хочу попросить показать нам еще один фрагмент Наташи и Глеб. И там понятно, что иногда родители сразу выбирают этот путь, да, то есть не потому, что возникают какие-то проблемы, их надо решать, часто просто ребенок плохо вписывается в школьную среду, и как раз это к вопросу о социализации, потому что есть сейчас возможности другой социализации, более мягкой, более комфортной для детей.
Мы начали эксперименты с Глеба, да, он старший, он уже в первый класс в школу не пошел, мы сразу стали с ним учиться дома. У нас первый ребенок, он был подготовленный к школе, и мы не видели необходимости ходить туда. И мы решили туда прийти только в конце года, показать свои достижения. При этом не ходить каждый день в школу, а оставаться в том режиме, в котором мы жили, заниматься так, как нам удобно, занятиями, прогулками, там, спортивными своими увлечениями, какие у нас и были до школы. Я в нем была уверена, поэтому мы абсолютно не переживали по поводу школы, что мы не ходим. Нам не нужна была социализация, адаптация. Он ходит в музыкальную школу, ну и в другие кружки, поэтому этого достаточно.
У меня больше всего друзей из музыкальной школы. Я музыкальный дружу, там у меня много друзей, и еще у меня друзья появились и до школы, я с ними дружил, тоже у меня много было друзей. И, ну, и на кружках я сейчас хожу на разные, там тоже класс большой, я со всеми дружу. Но я обычно не стою утром и потом что-то делаю. Там мама дает какие-то задания, нужно решить там это, и я решаю. Еще мы делаем достаточно за класс, который будет следующий, летом. Мы летом проходим все самое основное, а уже, ну, зимой, и когда я в школу уже надо ходить, мы просто все повторяем, то, что летом уже прошли. То, что не знает мама, мы у папы спрашиваем, то, что у папы, не знаем, там, смотрим в интернете, и как бы мы вместе учимся то, что не знаем.
Глеб у нас во втором классе стал пробовать ходить в частную семейную школу, и в третьем классе он пробовал ходить в государственную школу обычную. Вот сейчас в четвертом классе мы опять ходим два раза в неделю в частную школу. Для того, чтобы, ну, там что-то повторить, что, может быть, что-то новое узнать из будущих предметов. Там физика, история, А как мы будем дальше, мы будем смотреть по ситуации, потому что учиться вместе с ребенком – это как бы интересно. То, что ты учил в школе, это была чистая зубрежка какая-то непонятная. А когда ты сейчас это изучаешь с ребенком, это намного интереснее. И ты начинаешь разбираться в том, в чем ты не понимал тогда.
Просто тоже из домашнего задания. У меня музыкальная школа, и я тогда могу больше уделять времени на фортепиано. Я ее люблю петь. И в школе мне надо еще домашнее задание сделать. У меня меньше времени остается на мои любимые дела, которые я люблю делать. Так получается, что я быстро делаю домашнее задание, и остается еще много времени на посторонние мои дела.
Мне кажется, тут два таких замечательных момента. Это то, что родители могут, готовы, хотят учиться вместе с ребенком, потому что это по необходимости общие интересы тогда возникают, и какая-то такая дружба и связь. И главное, что ребенок тоже, наверное, лучше усваивает. И второй момент – это то, что дети говорят о том, как им проще без вот этого окружения, без напряга с уроками, и как экономится время. Они могут делать то, что им нравится, но при этом совершенно свободно учиться, в ту программу проходить необходимую. И это уже какой-то осмысленный момент. Это не просто желание вдруг немножко вывалиться из системы, стать диссидентом, да, в образовании.
Дело в том, что, откровенно говоря, это не только меня касается, вам это многие родители скажут, хомскулеров, что если бы школы были хорошими, мы бы отдавали своих детей в школу. На самом деле в этом мы не видим вот там вот где-то никакого радикализма, а давайте мы будем учить детей сами. Это действительно тяжелый труд, это действительно достаточно сложно это организовать, сложно. У меня вообще трое детей, да, я их там попробую там всех вот, уделить внимание, кажется, что нужно. Это очень тяжело на самом деле. И многие там, и это сложный процесс. Когда бы у нас были разные школы, и когда бы было отношение в школе к ученикам, как вот, например, вот в школе Старочука, да, про Наталью, который рассказывал сейчас, скорее всего, мы бы отдали своих детей в школу и не особенно усложняли себе жизнь. Мы были бы довольны. А история в том, что вот эта самая реформа, которая произошла, да, на самом деле она действительно упростила нашу жизнь отчасти. Но с другой стороны, как известно, она сократила большое количество хороших школ в Москве. И вообще говоря, откровенно говоря, снизила шансы на то, что школа станет лучше. Почему, когда я смотрю на то, что мой сын, между прочим, учится в первом классе, я сейчас имею возможность видеть все это, да, я как-то не забираю его некоторое время, потому что просто у меня нет времени, денег сейчас учить, откровенно говоря, да. Вот. А именно в том смысле, что, к сожалению, количество школ, количество учителей, которым бы нам хотелось отдавать, оно тоже резко сократилось. Еще раз повторю, шансов на то, что станет все лучше через год, через два, через десять, очень сильно убавилось. Хотя, на самом деле, опять-таки скажу, на практике, ведь не обязательно забирать ребенка навсегда. Многие же, например, начальную школу проходят в семейке, потом спокойно идут в школу, между прочим. Запах свободы, он неиспорим, да? Он человек почувствовал, что может быть свободным, он может поучиться какое-то время в школе, сказать: папа, мам, знаете, давайте я даже еще раз поучусь там дома. Или, например, совершенно спокойно, без нервов скажет: что я буду в 10 классе учиться, пойду-ка я лучше дома подготовлюсь к школе. Он знает, что есть такой шанс. А есть по-другому. Как, например, вот мы тоже уходили. Можно в начальную школу проучиться, потом в среднюю школу немножко поучиться и уйти где-нибудь там за годик-два там в средней школе петь. Или вообще в конце школы, в год уйти на самообразование, там даже не семейка, последние два года. Там, да, там даже не семейное образование, да, не заочное, а самообразование называется сейчас. Вот. То есть разные формы, можно уйти, не обязательно там вдаваться в какой-то радикализм.
Это замечательно, но насколько возможно этим в реальности пользоваться? Во-первых, школы не очень готовы брать таких ребят вот из той практики, что я знаю, или я не права. Вот как-то к вам, Елена, обращаются с этим, что мы не можем найти школу, которая вот с нами будет сотрудничать в этом?
С тех пор, как мы познакомились с Натальей Юрьевной, у нас вообще проблем никаких нет. Я говорю это с огромной благодарностью.
Но это частная все-таки школа.
Это частная школа, в которой есть возможность учиться детям на заочном обучении.
Государство поддерживает это?
Заочное обучение, да, поддерживает государство. То есть те дети, которые у нас москвичи прописаны либо зарегистрированы в городе Москве, они обучаются за счет, так же, как и все дети, за счет департамента образования города Москвы. Именно потому, что эти дети находятся под постоянным, так сказать, неусыпным контролем школы. Может быть, дети это не особо ощущают, потому что он такой дистанционный контроль, то есть у нас организована система аттестации дистанционно. Тем не менее, мы с Еленой видимся, я не знаю, сколько. Да?
Тогда расскажите о сложности, которые возникают и которые поджидают. Да, может быть, мы кого-то предупредим, что может возникнуть в ситуации такой аттестации, что-то не дотянули по программе, не дошли, не прошли.
Понимаете,
как
чем...
обращаться к учителю надо?
В том-то и дело, что если мы говорим о семейной форме обучения именно в той форме, форме, в которой подразумевает сейчас законодательство, да, то как раз-таки вот можно попасть в такую ситуацию, где в конце года мы пришли, вот как Наталья рассказывала, да, тут пришли аттестовываться, да, и вдруг мы не знаем, чего, что-то у нас выпало. Именно потому, что как бы не было вот этого тандема со школой. А когда есть вот это вот постоянное общение со школой и ребенка, и родителей, то вот такие ситуации, они на самом деле ну, не возникают практически, потому что мы договариваемся, по какой программе мы учимся, какие у нас конкретные ежемесячные требования. Да? То есть заочная форма обучения немножко все-таки отличается от семейной, именно тем, что включение школы в эту вот именно в такую методическую составляющую, оно огромно на самом деле.
Да. Нет, а если бы не было этого тандема, что бы делали ваши родители?
Ну, у нас не было этого тандема до нынешнего года, и каждый был прикреплен к какой-то своей школе обычной, и возникали трудности, то есть у каждого учителя свои требования, каждая администрация что-то там действительно не понимает вообще, о чем речь. То есть, когда я забрала своего среднеклассника из середины шестого класса, ко мне вопросов не возникло вообще. Просто администрация меня, представитель администрации спросил, он, наверное, часто у вас болеет, да, и вам так удобнее. Ну, я кивнула, я не стала про идеологию там распространяться, мировоззрение и так далее. И он ходил сдаваться, то есть кто-то из учителей требовал знакомства, плотного контакта, кто-то просто давал тесты, и были большие сложности, потому что эти требования бывают не очень адекватными. С тех пор, как мы сдаем тесты вместе, дистанционно, со своими учителями, в комфортных условиях, в своем формате, у нас этих проблем стало значительно меньше. Они, конечно, тоже существуют, потому что многое зависит от учителя. Кадры всегда решают все. Например, нашим второклассникам было сложнее сдавать аттестацию в той же самой школе, чем третьеклассникам, например. Какие-то вот разные требования. Все-таки это одна школа, и так проще.
Хорошие такие примеры, ну, несмотря на то, что сложно, но во всяком случае это возможно, это да, и даже выносимо. Это выносимо при условии, что, ну, как-то можно и с ребенком договориться. Мне кажется, что родители и дети идут, переходят в такую форму обучения в значительной степени, это такой психологический дискомфорт, да, это не совсем так, может быть. Мне кажется, это еще такая примета времени, и как раз вот об этом мы говорили как на конференции с Игорем Чепковским, который может вот служить таким патриархом, да, семейного образования, и вот его соображение, почему сейчас так стало, становится популярно семейное образование, это не связано как раз вот с тем, что дети чего-то не понимают или плохо себя чувствуют в школе.
Нынешняя ситуация следующая, на мой взгляд. Первое и самое важное. Классно-урочная система, по которой школа живет, она свою историческую миссию выполнила. Это стало известно, какая она была. Она была создана в последней трети XIX века ради того, чтобы ответить на запрос промышленности. Нужны были грамотные рабочие. Неграмотные родители эту проблему решить не могли. И к общему удовольствию редкое стечение обстоятельств, когда было государство заинтересовано, общество одобряло и родители ликовали, государство построило такой, с точки зрения родителей, социальный лифт. Оно бесплатно стало давать образование. В 20 веке, в начале прошедшей революции, все партии ставили во главу угла бесплатное обязательное образование. И оказалось, что в середине 20 века историческая миссия была решена. Отразилось это в том, что целый ряд мыслителей, социологов, такие как Гатта, Ильич, подвергли уничижительной критике эту систему, но никто не нашел альтернативы. Практическая альтернатива была найдена, извините, я скажу, нами в нашем Пушкино, куда мы выехали лично. Вот. И как масса явлений, она в те же самые годы была найдена в Америке, где буквально через несколько лет уже количество семей, обучавших детей дома, достигло сотен тысяч, а к середине 90-х годов измерялось 2 миллионами. То есть там это пошло очень широко. Это оказалось реальным ответом на новую постановку проблемы, которую не формулировали, а звучит она так. Если раньше, как учить детей, когда родители неграмотные, это классно-урочная система, то новая постановка вопроса, как учить детей, когда родители образованы и не в первом поколении. Мы сравнивали с супругой, мы с ней вместе учились в школе в 50-х годах. Объем информации, который предлагался тогда, и перечень предметов, он в современный момент, он резко возрос. Кроме того, поскольку дети, как говорят, не хотят учиться, формулировка, на мой взгляд, неправильная, она правильная формулировка требует небольшого добавления, они хотят так учиться. А то, что они хотят учиться, ну как-то, что ребенок хочет остаться на уровне там, 3-летнего, 5-летнего и так далее. Нет, они не хотят так учиться. Привела к тому, что вот особенно вот в последние годы в Москве безумно повысились требования как к педагогам, их загрузили бесконечной отчетностью, так и, и бессмысленной отчетностью в отношении детей. Бессмысленность могу привести. Рассылают тест по обществознанию в 5 классе, содержащий вопрос к ребенку. Социальные причины современного кризиса семьи. Ребенку в 5 классе ни одного понятия этого невозможно объяснить. Справляются, пишут, и педагоги отчитываются. Я имею по этому поводу простой образ. Наши образовательные чиновники, влияющие на что? Это, к сожалению, термин редко звучит. На содержание образования и требований к нему. Обсуждает вопрос. В 200-граммовый стакан, что мы будем лучше лить, 1,5 литра или 2? Выясняю, что туда все-таки не льется ни 1,5, ни 2. Они говорят, давайте усилим давление. И тогда в этом стакане не остается ничего.
Это был Игорь Чепковский, и полное такое более пространное интервью можно посмотреть на авторской странице «Классного часа» у нас на сайте «Радио Свобода». Вы согласны вот с тем, что сказал Игорь Моисеевич?
Слушай, правда, но человек столько лет этим делом занимающимся. Единственное, знаете, мне хотелось бы добавить, вот есть множество родителей, которые сами по себе. И ни с кем не организовано, они совершенно вот такие одиночки в силу разных причин, и тем не менее они очень успешно справляются, ну, во всяком случае у нас вот на заочном отделении очень много таких родителей, которые с помощью вот школы, там, наших педагогов отлично справляются с образованием своих детей.
А как они это делают? Вот скажите, пожалуйста, ну, что они сами учат, они приглашают репетиторов или они работают,
знаете,
с вашими учителями?
Это разные ситуации, там, если это начальная школа, да, то, как сказал Игорь Моисеевич, каждый образованный человек, у нас, в принципе, все окончили хотя бы школу, значит, он способен, изучив какой-то материал, выдать его в том виде, в котором его собственный ребенок его поймет. Да? Где-то консультации наших педагогов. Более того, мы не затронули такой момент, как дистанционные технологии в образовании. И у нас они очень широко вот используются. Мы уже вот второй год ведем интернет-уроки. У нас созданы целые виртуальные классы, где дети занимаются с педагогами. То есть каждый, сидя в своем доме, причем очень интересно, они могут сидеть в разных странах. И вот у них получается такой живой урок, класс, общение. И, кстати, вот эта вот ситуация стресса, вот при очном даже тестировании, когда все-таки они приходят к нам в школу, ее уже не возникает, потому что лица знакомые, хоть и через камеру, но они как бы знакомы. Поэтому масса есть родителей, которые самостоятельно, даже без помощи каких-то объединений, справляются с этой проблемой.
Пару слов. На самом деле, действительно так. Дело в том, что ребенок, когда сам учится, он очень сильно меняется. То есть, когда ты учишься в школе, то очень многие вещи за тебя решает школа. И даже решение твоих проблем, типа двойки, да, ты тоже в школу тебя вытягивает. А там все решает ответственность на тебе самом. И это кардинально меняет вообще отношение ребенка к учебе. Опять-таки, вот дополняю Наташу сейчас, да, я могу сказать, что у меня ребенок учится дистанционно, например, по половине предметов, которые... Да, половина. А вторая половина учится самостоятельно. Если вы думаете, что я знаю физику, химию, географию, алгебру, ну, я историю знаю, но немножко литературу, мне это интересно, да, я не учу ребенка. Я его тьютор, я тот человек, который его ведет. Если в начальной школе фактически очень многие мамы справляются довольно легко с этим, то это, в общем, не особо сильная большая проблема, и папа тоже, то в среде, то потом уже в старших классах это совершенно другой подход к этому. Там родитель превращается в тьютора, он организует пространство учебное, а это совсем другое. Между прочим, значительно легче, чем учить.
Я бы хотела выступить в защиту тех родителей, которые не могут. Потому что вот я не из тех родителей ресурсных, которые организовали детям обучение на дому. И поэтому я могу понять тех родителей, которые ищут, мечутся, ищут вот эти вот семейные клубы. То есть у меня почему-то гораздо больше ресурсов, когда я преподаю какому-то количеству детей в клубе, чем сидеть с ними дома, организовать их дома. И я не уверена, что всем семьям нужна вот эта дидактическая составляющая между родителем и ребенком. Наверное, это семьи с некоторыми нерешенными вопросами психологическими.
Но тут еще трудно, потому что известное дело, что дети не всегда слушаются родителей, особенно в некотором возрасте. Родитель не то, что не авторитет, но в чем-то ребенок должен быть свободен от родителя, в том числе, когда речь идет о таком учительстве, наверное.
Так и есть, так и есть. Мама должна быть мамой, но не училкой, и мы попадаем вот в эту ситуацию сапожника без сапог. Очень часто я в нее попадала, у меня трое детей, и мне гораздо легче, когда они учатся в семейном клубе, в школе, чем дома со мной.
Ну, не знаю, я, наверное, у меня другая ситуация, да, я дочь обучала сама, в том числе, я не знаю всех предметов, но вот между мной и моим мужем мы разделились.
Но
да,
вы вышли из, я понимаю, педагогической семьи такие.
Да, в какой-то мере, но тоже, мама тоже не сразу стала директором школы, да, как бы я училась в обыкновенной школе, более того, здесь, ну, я думаю, педагогическая семья, это так, это громко сказано. Дело не в том, какое у тебя там образование, да, а дело в том, вот насколько ты выстроишь отношения со своим ребенком. Были сложные моменты. У меня очень упрямая дочь, но ее вот это упрямство просто вот семью, когда мы семью не исключаем, да, из образования, а делаем это все вместе, результат получается, ну, восхитительный. То есть после окончания школы, получив, между прочим, 2 диплома с помощью международной школы завтрашнего дня, моя дочь, ну, во-первых, она билингв, она говорит на 2 языках, и дети, которые даже выпускаются у нас из школы, и вот она в том числе, говорит: «Мама, университет после нашей школы – это вообще ничего». То есть они настолько привыкли, настолько самоорганизации, и ответственность – это вот о чем мы говорили очень много. Потому что в какой-то момент 10-11 класс действительно… Какой указ мама там 15-16-летней девушки, которая выше у нее в 1,5 раза, то есть здесь могла быть только дружба, это твои проблемы, ты их решаешь. Я могу, чем помогу, да, но дальше это все уже ответственность. И сейчас она живет в другой стране, отдельно от меня, вышла замуж и рулит своей жизнью сама, ей еще 20 нет.
Ну да, вот это такие загадки родительского попечительства, потому что чем лучше воспитываешь ребенка, тем дальше он от тебя уезжает и меньше нуждается в твоей помощи.
Трагедия. Ну, про помощь я скажу, знаете, жилетка моя все еще мокрая от слез, даже если тебе там через телефон, да, то есть мама всегда остается мамой, да.
Да, хорошо, но все равно это очень затратно, потому что если ты работаешь и ведешь дом, какие-то дела, вот так вот полноценно включаться в процесс обучения ребенка даже на 3 часа в день, при том, что он может не хотеть, а хорошо бы, чтобы ты с ним погулял, сходил в театр, на выставку, и это где-то вот за пределами этих 3 часов в день. Алексей, как вы справлялись, если справляетесь?
Смотрите, ну, во-первых, как говорится, как есть такая шутка знаменитая, да как же вы совсем справляетесь? Да ничем не справляюсь, да? На самом деле, конечно, ты не успеваешь, человек говорит, ну, к чему не успеваешь? Я хочу сказать немножко сейчас по поводу вот семейных отношений. Дело в том, что у нас, когда вот говорят про учебу, это очень важная составляющая, по которой вот я тоже вот на всяких мастер-классах говорю все время. Вы все время спрашиваете, вот как вот учить, да? А никогда не спрашиваете, как воспитывать ребенка в условиях семейного образования. Это же разные совершенно вещи. Вот почему эти все вещи возникают, когда говорят, что я там хочу стать, не хочу училкой стать. Ну, как вот тебя учили в школе, так ты продолжаешь учить у своего ребенка. А на самом деле, когда ребенок учится в семье, меняются все отношения в семье в принципе. Отношения между мужем и женой, отношения между бабушкой и дедушкой. Кто-то говорит «да», кто-то говорит «нет», кто-то говорит «давайте помогу», кто-то говорит «мне стоит, мне пойду работать, занимаюсь своим ребенком». Да? И вы видите, сколько меняется вообще все отношение. Между братьями и сестрами меняется отношение. Старший сын ходит в школу, но он знает, что можно в школу не ходить. В отличие от других своих сверстников, он знает эту страшную тайну, о том, что в школу можно не ходить. Да? И он совершенно по-другому ходит в школу. У него утро начинается с фразы «я не хочу там, идти в школу, я когда я буду учиться дома». Понимаете? И самое главное, что меняется отношение внутри семьи совершенно иначе. Вы узнаете о себе столько всего много интересного, о своих родственниках ближайших, о своих друзьях, знакомых, о бабушках, дедушках. Знаете, ты раз думаешь, лучше бы не знал. Потому что они к этому будут относиться совершенно иначе. И вы будете меняться. И вот эти все демоны страшные, которые у вас будут пробуждаться, желание поорать на ребенка, сидишь и думаешь, господи, что же такой тупой-то, прости господи.
Вот. И в кого бы.
Да, и в кого бы еще самое главное. Я вроде сижу, умный, сижу учителя. Там все высшим образованием, там все такие умные. Как же так же? Что же он не понимает-то ничего? И понять, что это на самом деле твой косяк, да, ты не доучил. Это на самом деле очень тяжело признать свои вещи. И когда ты это делаешь, когда ты признаешь какие-то вещи в себе, свои какие-то серьезные минусы, ты сам начинаешь развиваться. Это вот особенность. Я понимаю прекрасно, что я очень сильно изменился как человек, когда начал заниматься домашним образованием. Я знаю, что многие вот родители, которые начинают разговаривать, ты видишь, как ты сам начинаешь меняться. Как семейные отношения начинают меняться, когда у тебя ребенок учится дома. И меняется в лучшую сторону. Вот для меня в лучшую сторону. Ты начинаешь глубже понимать детей, ты начинаешь лучше на них реагировать, ты начинаешь совершенно по-другому общаться. Это совершенно другой мир, семейный мир совершенно по-другому устроен. И просто мне бы хотелось, чтобы если люди говорили про семейное образование, они бы помнили, что это образование семейное, а не школьное, не дошкольное, не заочное, там, не какое-то еще, не дистанционное. Главное, что происходит в вашей жизни, оно происходит там, внутри, в семье. А вот это все, что там дистанционно, школа завтрашнего дня, это только ребята, которые вам помогают немножко учиться.
Ну, на самом деле, школы, хорошие школы, они тоже стараются работать с родителями, и российские родители как раз не привычны к этому в основном, они не готовы ходить в школу просто так, что-то узнавать, участвовать, принимать какие-то решения, и поэтому сейчас много проблем как раз вот с советами, которые в школе практически не работают. Но я хочу спросить вот такую страшную, наверное, для вас вещь, да, есть какие-то механизмы в российском законодательстве.
Вы имеете в виду контроль над учителями?
Нет, контроль над тем, получает ли ребенок содержание там среднего школьного образования в том случае, если он находится на семейном обучении. Если вдруг он не сдает или не проходит второй год, то есть вот какой-то такой контроль есть государственный?
Нет, законодательно у нас, пожалуйста, прописано, во-первых, у ребенка могут быть академические задолженности, и он их должен в течение следующего учебного года обязательно закрыть, да?
А если нет?
Мне дочь сдала физику в декабре, например, да. Опять же, если вы не готовы не падать в обморок от этого, да, если вы хотите сдавать все время вовремя, геометрию она сдала в августе. Между прочим, на 4 сдала, кстати, после двойки. На 4.
Нет, я про то говорю, что кто-то вот берет, забирает и говорит, что вот у нас семейные, а не сдают вообще практически.
Но если, к сожалению, бывают
приписан,
такие
допустим,
случаи,
в школе,
да.
Но вот родители не выполняют, не справляются или не хотят, или для них это просто формальность.
Ну, понимаете, в чем дело? Дело в том, что все равно отношения-то у нас договорные. Поэтому в этом случае рекомендуем очную форму образования, когда ты видишь, что родитель просто не выполняет свои функции. То есть он ребенка не отдает в государственную школу, он не ведет его там в какой-то семейный клуб, который бы ему там помог, да, он не приходит к тебе за помощью и просто вот ничего не происходит. Такие случаи крайне редки, но такое встречается. Ну, тогда просто разрываешь с ними отношения, и у них, в принципе, ну, наверное, даже не остается никакой альтернативы. Альтернатива, как вот идти и отдавать ребенка в государственную школу. Но поэтому вот мы говорим о заочном, вот именно что касается нашей школы, что у нас все-таки есть контроль, он пожестче и чаще, чем вот если мы говорим просто о чисто семейной форме обучения.
Ну что ж, вот теперь мы можем закончить нашу программу о том, почему российские родители выбирают семейное обучение. В московской студии были консультант по вопросам семейного образования Алексей Семенычев, организатор и руководитель семейного клуба «Ирис» Елена Свитова и администратор международной школы завтрашнего дня Наталья Чальцева. Вела программу Тамара Лиленкова.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее. И все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, что власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди горлятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 840, 11 890 и 15 130 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».